В этот чудесный вечер вторника я говорю вам здравствуйте, здравия и счастья желаю. Вот не знаю, как у вас, а у нас после долгого дождя выглянуло ласковое вечернее солнце, поднимая настроение всем прохожим. Но это все происходит за окном. А что же происходит у нас в эфире? В эфире Аюрведа радио появляется Александр Потиевский, прямо из Омска. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Олеся. Да, я появился, я чувствую прямо, как я появился в эфире.
Мы тоже, по крайней мере, слышим вас. Очень приятно, что вы снова с нами. Я напомню, что с прошлого вторника Александр начал всем нам рассказывать о стратегиях жизни. Было сказано, что можно жить, ощущая себя как тело или же как душа. Можно находиться в знании, а можно находиться в невежестве. От того, что мы выбираем, и зависит наша стратегия жизни. Мы услышали стих из Священного Писания Бхагавад-гита и узнали, в каких случаях проявляется смирение, исчезает гордость и поддерживается принцип ахимсы, то есть ненасилия. В таком порядке это и есть первая ступень одной из стратегий жизни. О чем узнаем сегодня, Александр, и правильно ли я все сказала, то, что касается прошлого эфира?
Вы сказали все правильно, вы даже в известной степени меня опередили, потому что по традиции я на всех семинарах спрашиваю слушателей, кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз и в каком месте мы остановились. Ну, тут вы сразу все рассказали. Единственное, пожалуй, что я добавлю, что кроме вот этих ступенек вверх к знанию, да, и, соответственно, к счастью, также есть и соответствующие ступеньки вниз, на три. То есть отсутствие смирения порождает гордость. Человеку нужно обязательно чем-то гордиться. Кстати, в прошлый раз, я не помню, мы говорили или нет, что существует достаточно простая модель для самодиагностики. То есть, в принципе, не так много вещей, чем человек может гордиться. Олеся, чем человек может гордиться, как вы думаете?
Обычный человек, да, чаще всего?
Ну,
чем
да.
Чем он может гордиться? Ну, например...
Ну и вообще все люди, если более широко на это посмотреть.
Например, своим с каким-то статусом жизни. Есть такое?
Так, еще.
Например, своей внешностью. Кто-то может гордиться своим богатством. Возможно,
ага,
человек...
я уже чувствую, откуда. Все правильно. Да, существует всего, в общем-то, 6 вещей, которыми можно гордиться. Я только один момент добавлю к этому. Значит, ну, давайте мы сначала перечислим. Итак, Олеся, давайте будем вместе со мной пальцы загибать. Я вас не вижу, но, наверное, загибайте.
Да,
итак, 6 вещей, которыми человек, в принципе, может гордиться. Богатство.
Богатство.
Тут есть один нюанс. То есть каждая из этих вещей, она может проявляться в двух ипостасях, то есть как бы два полюса у этой шкалы есть. Самое главное, что человек, он гордится не тем, что у него в принципе что-то есть, а что он самый, да? И здесь два варианта. Либо он самый богатый, либо он самый бедный. Ключевое слово «самый». То есть просто быть состоятельным человеком – это неинтересно.
То есть даже бедный человек может гордиться, что он самый бедный.
Конечно. Посмотрите на меня, вот я какой бедный, да? Это повод как бы вот, ну, унизить чем-то других, чем-то вот как бы сделать их несчастными. То есть, понимаете, когда мы говорили о принципе насилия, что человек стремится принизить других для того, чтобы себя почувствовать выше, это же не обязательно как бы вот превосходство, да? Это просто главное, чтобы человеку было, другому человеку было плохо. Мне хорошо, а ему плохо. Ну, как в старой шутке, что вот у соседа корова сдохла, казалось бы, что мне, а приятно. Вот идея именно такая. Когда, насилие – это когда мне хорошо, когда другому плохо. И вот бедность, она может стать как раз таким козырем в этом плане. Да? Человек козыряет своей бедностью. Посмотрите, вот вы зажравшиеся, какие жирные, вообще наглые, да, вот жадные. А я такой бедный, весь такой несчастный. Вот как вам не стыдно вообще вот, вот рядом со мной находиться и вот спокойно есть свою еду вообще, как вы можете. Понимаете, да, о чем речь идет?
Да.
То есть вот человек, он так себя ведет. Итак, первое было богатство. Либо самый богатый, либо самый бедный. Потом идет сила. Да, могущественный. У меня есть возможность как-то влиять на других. И то же самое, да, либо наоборот, я самый-самый несчастный, я весь такой вот маленький, весь такой вот незаметный, а вокруг меня все такие гордые, все такие вот вообще вот хамы, все такие какие вот невежливые, да, я вот такой вот бедненький, а никто не жалеет вообще, вот эгоисты несчастные. Ну, то есть тоже вот лишь бы другие почувствовали себя плохо. Идея именно в этом. Вот. Итак, богатство, сила, могущество или сила, слава, да, стать самым знаменитым или наоборот самым незаметным. Ну, самым знаменитым тут понятно, да, это как бы мы видим каждый день. А вот как можно стать самым незаметным? Это же никто же не заметит. Но этим, оказывается, тоже можно гордиться, потому что вот меня никто не замечает, меня никто не любит. Вот это повод поговорить о себе любимом. То есть это тоже, то есть это то, за что я вот себя выделяю из общей массы. Я самый. Уже не важно какой, просто самый. А, так, богатство, сила, слава, красота. Красота, да. Если я красив, я могу требовать к себе особого уважения. Но если я некрасив, более того, если я уродлив, да, это тоже как бы иногда люди этим козыряют и как бы требуют вот сострадания или каких-то льгот или еще чего-то. Понимаете, когда человек действительно лишен гордости, даже если у него с внешностью какие-то проблемы или, допустим, со здоровьем какие-то проблемы, но он достойно это переносит. Он не кичится этим, он не тыкает этим в глаза окружающим. Это для него не рычаг воздействия на сознание окружающих людей. Но это просто вот, ну, таковы условия игры. Все, он их принимает и идет к своей цели. А здесь это именно инструмент манипуляции. Так что если я замечаю за собой склонность, да, называть себя, или вообще вот обращать внимание на какое-то из своих качеств, да, либо вот что я превосхожу других, либо я наоборот, я такой вот весь несчастный, такой плохой и так далее, это как раз проявление гордости. Да, очень удобный инструмент. То есть, как только слово «самый» появляется, не обязательно оно проговаривается вслух, но оно где-то вот там, я его подразумеваю. Это гордость, это уже тревожный звоночек, тут нужно быть внимательным. Понятно это пока, Олесь, нормально?
Да,
все?
Конечно, понятно.
Ага. Итак, богатство, сила, слава, красота, знание. О, это вообще. Ну, если я знаю, это сразу гордость рождается автоматически. Вообще знание опасная штука. И именно поэтому в ведические времена знания не давали тем людям, у которых отсутствовало качество смирения. Потому что человек, как только получал знание, он сразу начинал всем тыкать, да, всех исправлять. А вот неправильно говорить ложить. Надо говорить класть. И вообще глагольный корень ложь без приставки не употребляется.
Да, вот, кстати, буквально вчера мы в прямом эфире с Алексеем Маховым говорили о том, что если муж и жена оба следуют духовной практике, то может так случиться, что муж будет укорять жену, потому что она не соответствует вот тем правилам, которые предписаны исполнять жене, а жена будет укорять, наоборот, мужа.
Конечно, конечно. Это знание – это вообще такой мощный инструмент для того, чтобы тыкать окружающих носом в их собственные недостатки. Я же теперь, вы понимаете, я же теперь про каждого столько могу рассказать. Это раньше думал, что они нормальные. А теперь я как узнал, какие они на самом деле несовершенные. Ну держитесь, ребята, ща я вам всем правду буду открывать. Вот. Итак, богатство, сила, слава, красота, знание и, наконец, отречение. То есть можно гордиться своим отречением. Я от всего отказался, я возвысился над всем. То есть я вообще, когда иду, вот у нас тут в Сибири снега много зимой, когда я иду, в снеге просто следов не остается, да, вот я парю вообще над землей, трава не пригибается, я весь отреченный, отрекся от всего. Вот, либо наоборот, да, я жадный, я самый жадный, вот не могу ни от чего отказаться, вот такой я. Ага, принимайте меня таким, какой я есть. Вот. Это мы просто в прошлый раз не проговорили эти вещи, чем человек может гордиться. Но так или иначе, гордость – это инструмент, вернее, гордость – это качество, которое заставляет человека так или иначе унижать других. То есть мне нужно, чтобы окружающим было плохо, и тогда я чувствую себя хорошо. Вот, то есть насилие, оно именно в этом проявляется. Хорошо. Так, про ахимсу мы говорили, да, что человек перестает совершать насилие, потому что ему нет необходимости в этом.
Да.
Потому что он... Ему внутри у него все хорошо. Ну что ж, давайте пойдем дальше.
Итак, разрешите тогда я скажу, где наши слушатели могут скачать эту таблицу, по которой мы двигаемся снизу вверх. Итак, у нас на сайте, напомню, что наш сайт vedaradio.ru. В университете в разделе «Философия» вы найдете как запись предыдущей нашей беседы с Александром Потиевским, так и эту табличку. На слово «здесь» нажимайте, и она у вас появится. Итак, в университете в разделе «Философия». Прямо сейчас открывайте и смотрите. Первые три нижние ступеньки мы прошли и переходим к четвертой ступени. И я вижу, что здесь написано «терпение».
Точно. Ну, давайте мы, наверное, прежде чем... терпение разбирать, лучше проведем анализ его антипода, да? То есть проанализируем ступеньку на лестнице вниз. То есть, смотрите, когда человек попадает в вот эту западню, на склонности совершать насилие, у него развивается нетерпимость. Почему? Он... То есть может показаться, что он страдает от недостатков окружающих, да, или от своих собственных. На самом деле он ими упивается. Ему нужен повод, да, нужна зацепка, чтобы вот совершить насилие. И нетерпимость – это как раз очень такая интересная штука. Понимаете, человек вот мелочь какую-то видит, и все, он терпеть не может, он взрывается сразу, появляется раздражительность. Вот. То есть он, это, вот, знаете, коронная фраза такого человека: «Ну почему вокруг меня одни...» Ну и далее вот кто уже что, да, одни там дебилы, одни там обманщики, одни жулики, одни воры, одни хамы. Так, одни,
поэзия
там,
началась.
Не знаю кто, да, там в общем, ну масса вариантов. Вот. А почему вокруг него? Потому что сам человек смотрит на окружающих, и он выискивает эти недостатки. Он их, может показаться, что они его, еще раз повторю, может показаться, что они его раздражают. На самом деле он просто счастлив, когда он эти недостатки видит. Он может сам этого как бы себе даже, самому себе в этом не признаваться, но оно именно таким образом проявляется. И, естественно, вот с этого момента как бы уже человеком начинаются проблемы. Потому что... Вот в этот момент начинает проявляться психосоматика. Психосоматика – это вообще это наука о связи эмоций или мыслей, вообще работы сознания и состояния тела. И существуют психосоматические болезни. То есть, когда человек достаточно долго испытывает какую-то негативную эмоцию, она обязательно проявляется в его теле. Ну, это известная вещь, да, на семинарах по аюрведе. Я знаю, что вот врачи, которые на аюрведа радио читали эти лекции, они это подробно разбирали. То есть, гнев вызывает заболевание печени, там, допустим, обиды может быть вызвать заболевание желудка и так далее. То есть, самые разные варианты. Вот. Но уже на этом уровне вот эти эмоции начинают проявляться негативно. Давление начинает повышаться и так далее. То есть тут вот по лестнице вниз, поймите правильно, что человек, он постоянно проигрывает. В данном случае мы говорим, что он проигрывает на уровне потери здоровья. В норме, по идее, человек с возрастом, как это может не парадоксальным показаться, он свое тело и свое сознание совершенствует. Он очищает и то, и другое. И вот именно в силу того, что... То есть мы переходим сейчас к лестнице, ведущей вверх. В силу того, что человек перестает совершать поступки, связанные с насилием над окружающим, в нем естественным образом развивается терпение. То есть, ну, в конце концов, совершил человек ошибку. Ну, что теперь такого-то, да? А у кого их нет? Я, что ли, совершенный? Это вот одна из самых частых проблем, с которыми приходится сталкиваться на консультациях по семейным отношениям. Потому что, вы знаете, когда люди вот близко живут, они не могут не замечать недостатки друг друга. И если они изначально нацелены на то, что я буду брать, а это характерно именно для стратегии жизни как тела, да, потому что времени очень мало и нужно успеть все взять, то такие люди, они все время претензии друг к другу высказывают. Да? А вот ты вот это вот не сделал. А ты на себя посмотри. Ах ты! Ну и дальше уже понятно, да, к чему все приводит. Вот. Здесь же другая ситуация. Я не хочу от человека что-то выгрызть обязательно. Я не хочу сделать его совершенным. Потому что мое счастье не зависит от его поведения, не зависит от его совершенства. И поэтому даже если человек что-то делает не так, ну, в конце концов, ну, господи, ну, а я-то кто такой, чтобы ему тыкать, да? Угу. Тыкать нос ему в этот недостаток. Но в конце концов, человеку, ну, он личность, его надо уважать. Потерплю, господи, ничего со мной не случится. Вот ничего со мной не случится, вы понимаете? Вот эту простую идею очень сложно бывает донести до людей, которые уже поссорились. Потому что когда гнев, когда вот эта вот нетерпимость уже проявлена сильно в человеке, он этого не понимает, как это так, потерпеть. Как это так, вот промолчи, и ничего с тобой не будет. Он не может, он физически не может сдержаться. Он даже если и пытается, его внутри начинает распирать, у него давление начинает повышаться, лицо краснеет, он не выдерживает и взрывается в конце концов. Человек, который работает над собой, который вот эта позиция смирения изначальная, исходная, вот в этом направлении пошел, ему это легко, все легче и легче становится. И как, то есть вот это терпение, оно дает возможность объективно оценивать ситуацию и объективно видеть недостатки как свои, так и окружающих. И он понимает, что недостатки окружающих, они не так уж и велики. Да? А мои собственные недостатки не так уж и малы. Вот. И он это учится спокойно принимать, он учится это терпеть. Кстати, хочу сразу как бы обратить внимание наших слушателей, что терпеть свои собственные недостатки бывает порой гораздо тяжелее, чем недостатки окружающих. Это отдельная тема, мы сегодня к ней еще вернемся. А если у вас есть недостатки?
Да, полным-полно.
А ну и как вы с ними, как вы с ними живете?
Ну, приходится же жить.
Ну приходится. Да, в конце концов.
Терпим свои недостатки.
Да, вот. Это не значит, что мы над ними не работаем. Это просто мы понимаем, что ну, невозможно в одночасье изменить часа и помочь измениться другому человеку. То есть требуется время. И кому мы себе это время даем. Но это не поблажки, понимаете, да? Это вот просто здравый смысл, что ну, ничего быстро не меняется. Для всего нужно время.
Вы знаете, я вот однажды как-то заметила, что люди громче всего, некоторые люди громче всего кричат именно о тех недостатках других, которые в них самих проявляются. Вот есть такая?
Естественно, конечно, потому что они же чувствуют, что у самих рыльца в пушку, да? Угу. Ну или как русская поговорка говорит, что на баре шапки горит. Вот это та самая ситуация. Вот я знаю, в чем меня упрекнуть. Ну вот мы сейчас, собственно, к этому вот и подходим. Это следующая ступенька фактически, да? Вот если человек учится терпеть свои недостатки и недостатки окружающих и понимает, что как бы он признает, что они есть, то есть терпеть означает, ну, в том числе и признать, что эти недостатки вообще существуют, то в нем естественным образом развивается следующее качество. Это простота. Да? Отсутствие двуличия, отсутствие лицемерия. Потому что, когда человек понял, что у него есть недостаток, и понимает, что с этим нужно что-то делать, то он понимает также, что ему в этом нужна помощь. Например, я знаю, что у меня, ну, к примеру, у меня есть недостаток жадности. У меня знакомый есть, который он прям, он, вот с кем он не знакомился, с кем не встречался, он сразу говорит: ребята, сразу предупреждаю, вот честно, я жадный, да? Вы уж меня простите, вы мне помогите от этого качества избавиться. Ну, что, что вы смеетесь? Очень разумный подход. Вот, и все сразу понимали, ну, ладно, какие проблемы, поможем человеку. И когда он начинал жадничать, ему так очень деликатно говорили: слушай, ну, вот, по-моему, ты опять. Он говорит: ой, ёлки-палки, в самом деле. Да, что это я вообще? Да, я же забыл, я же пытаюсь избавиться вообще от этого качества. Вот. То есть простота – это, по сути дела, способность принимать помощь. Когда мне говорят: слушай, что-то ты, по-моему, тут неправильно себя ведешь. И человек говорит: что, правда, да? О, слушай, извини, слушай, даже не подумал. Ну, я это все сейчас исправлю, сейчас, вот, по крайней мере, обещаю подумать в этом направлении. Надеюсь, у вас было когда-нибудь, что кто-то вам вот говорил, что вы что-то делаете неправильно?
Ну, если подумать, то, конечно. Да.
Я думал, вы скажете, что самоубийца не находилась, да?
Нет, ну, я не такая, как вы думаете.
Да нет, ну это шутка, конечно.
Я понимаю.
То есть, вот помните, наверное, и наверняка наши радиослушатели могут вспомнить какой-то момент, когда им кто-то говорил, что мы в чем-то неправы. Наверняка вот первая реакция, она была, ну, такая, что «Да ты кто такой, чтобы мне указывать, в конце концов?» И вообще, ну и ладно, вообще, имею право. То есть, ну не принять это, отказаться. Вот. Помните, да, вот это где-то в сердце что-то такое шевелится чуть-чуть.
Да, сразу. Не очень приятно, когда так сразу тебе указывают.
Не очень приятно. Вот не очень приятно – это как раз вот то самое нетерпимость, да, вот эта вот невозможность принять. И на лестнице вниз тут как раз вот это качество, оно в полной мере проявляется. То есть человек, он не может терпеть свои недостатки, он не может признать, что они существуют, он не может… Понимаете, недостатки ведь это что? Это то, что не дает мне собой гордиться. Мне гордиться собой нужно, а у меня недостаток. Ну, это же невозможно. Это же как пятно на солнце, да, это вот надо обязательно его как-то стереть или спрятать. И вот из-за этой невозможности терпеть собственные недостатки человек начинает лицемерить. Он пытается спрятать свои недостатки. Более того, он пытается выдать их за какие-то достоинства. Ну, то есть, например, у меня может быть недостаток вспыльчивость, да, а я его за какое достоинство могу выдавать, Олесь, как вы думаете?
Вспыльчивость?
Да.
Вспыльчивость. Ну, может быть, вот, какой-то, знаете, характер воина такой.
Во-во-во, да я воин, да я борюсь за чистоту наших рядов. Я просто, как вот все молчат, а я обязательно скажу правду. Ну, то есть, такая как бы идея у человека.
Борец или за правду
такой. Да, вот, правдоборец такой, ага, правдоруб, вот. Вот, бедные окружающие вообще. Или жадность, например, у человека быть, а он ее выдает за рачительность, за экономность, за хозяйственность. Страх может прятаться за предусмотрительность. Знаете, такое люди, они вот планы строят, 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 и ничего не делают при этом. Он говорит, мы готовимся. Да он уже боится просто, уже просто пора начать, а вот он самому себе врет, что он готовится, и поэтому ничего не начинает.
Нерешительность, ну, это отдельная тема. Такая.
Угу. Да. Вот. Но простота, это вот когда человек, он заглядывает в сердце и, самому себе и видит, ну да, действительно, такая тема. Вот. Да, есть недостаток. И когда ему говорят об этом недостатке, он очень искренне говорит спасибо, он принимает эту помощь. То есть уже на этом уровне вот человек, он начинает испытывать позитивное качество, потому что он уже начинает двигаться в том направлении, что окружающие для него становятся не врагами, которые тыкают носом недостатки в сомнительные места, а учителями. Совершенно другое отношение к миру. Исчезают плохие люди. Исчезают плохие ситуации. Наоборот, появляются шансы, появляются возможности. Понимаете, да? Вот тут вот эта наша внутренняя работа, она меняет карму человека. Мы в прошлый раз, по-моему, уже упоминали чуть-чуть вскользь об этом, что карма – это не ситуации, в которых мы живем, а наши отношения к ним.
Да, да, я помню, точно упоминали.
Да. Да, и вот очки, да, через которые мы смотрим, они либо темные, либо розовые. И здесь человек, он сам эти свои очки черные, он снимает и начинает потихонечку их протирать. Вот эта чернота уходит, и окружающий мир, он становится все прозрачнее, все, как бы, больше красок в нем настоящих, насыщенных появляется. То есть не одна только серая, унылая, вот как бы вот эта вот пустыня, да, там, где одни змеи, там, ящерицы какие-то. Нет, наоборот, хорошие люди кругом. Масса возможностей стать лучше. Это же супер вообще. Вот. И вот это та работа, которая меняет карму человека. По привычке карма еще может проявляться, что у него могут какие-то старые там, реакции. Ну, чисто по привычке, да, там сначала проорался, потом успокоился и изменился. Но человек уже стремится, он уже на пути вот, к счастью. Вот. И в особенности остро вот эта ситуация, вернее, вот это состояние человека, то есть этот уровень, проявляется, когда человек приходит в какое-то духовное общество. Потому что здесь вообще катастрофа. Понимаете, вот в обычном обществе, да, люди объединяются на основе общих недостатков. То есть я знаю твои недостатки, ты знаешь, что у меня такой же недостаток, и мы просто эту тему не обсуждаем. Вот. То есть клубы по интересам таким, да? Я вместо того, чтобы чем-то серьезным занимаюсь, там, ну, я не знаю, марки собираю. Ну, не марка дело, поймите правильно. Я просто впустую время жизни трачу. То есть я не задаю самых главных вопросов. Но поскольку мы тут все филателисты, да, то как бы, ну, вроде как и нормально, да, то есть нас много, и мы массы забьем любого, кто будет говорить, что мы как-то неправильно себя ведем. Вот. Но духовная организация – это вообще прям противоположный принцип. А в духовных организациях люди собираются на основе общих достоинств. Да? То есть они собираются ради того, чтобы культивировать эти достоинства в себе и помогать это делать окружающим, тем, кто, ну, другим членам этого общества. А если человек приходит в такое общество и он не может принимать собственные недостатки, то есть у него достоинств нету, да, он как бы, ему истинных, как бы, истинного повода для гордости нет, а недостатки он пытается спрятать. Он не может в таком обществе долго находиться. У него достоинств внутри нет, у него дискомфорт из-за этого возникает. Да? Это что такое? Вокруг одни святые, елки-палки. Да? Да не может этого быть. Да я же знаю, какие они все на самом деле. И человек, он начинает искать во всех окружающих какие-то пороки. Даже если их нет на самом деле, он их все равно найдет. То есть грешник, он даже когда попадает в общество святых, да, ну это такой закоренелый грешник, он даже святых будет обвинять в лицемерии. Да они на самом деле как бы живут в нищете, потому что вот они выпендриваются таким образом.
То есть вместо того, чтобы тянуться до высшего уровня, ему легче стянуть людей вниз, попытаться, по крайней мере, это сделать до своего уровня.
Совершенно верно. То есть я к чему веду? Что вот все эти ступеньки, они очень тесно связаны между собой и усиливают друг друга. То есть как бы чем дальше человек зашел по лестнице, идущей вниз, тем труднее ему как бы перескочить на лестницу, идущую вверх. То есть вот эта инерция, да, привычка к такому, к негативному мышлению, к поиску недостатков, к насилию, она затягивает. Это такой маховик раскрученный, его очень трудно как бы затормозить, остановить и раскрутить в обратную сторону. Вот. И, ну, мы пойдем дальше, да? Итак, простота, способность принимать помощь. То есть, когда, как только человек вообще почувствовал, какой-то кайф, когда тебе кто-то вообще указывает на твои собственные недостатки, что тебе не надо самому беспокоиться, прав я или не прав. Когда я могу обратиться за помощью, и мне сразу скажут, то есть, ну вот, хорошо я себя веду или плохо. У человека вкус к этому появляется, он счастье от этого начинает испытывать. Это не мазохизм, понимаете, да? Mm-hmm. Это именно человек понимает, я сам бы никогда вот эту грязь в себе, вот этот недостаток не увидел бы. То есть я всегда думал, что это мое достоинство. А тут мне его показали. Как здорово! Ну, тому, кто этого не переживал, это объяснить невозможно, опять же. Это вот, ну, это определенный уровень счастья. Это я могу только пожелать всем нашим слушателям, чтобы они, ну, вот, уловили вот этот момент. Как это здорово, как рядом с тобой есть старшие, кому ты можешь обратиться за советом и за помощью.
То есть вот. Такой человек, получается, он воспринимает такую критику разумом, а не эмоциями какими-то.
Совершенно верно, да. То есть не умом, нравится или не нравится. Понятно, что критика не нравится, да, а разумом, с позиции надо или, ну, надо, не надо. Он понимает, это нужно мне, я от этого лучше становлюсь. Mm-hmm. Это позиция разума. Вот. Это опять же аюрведа, как бы, да, часть аюрведы. В аюрведе есть очень интересный критерий здоровья. Ну, вы наверняка его слышали. Что здоровому человеку нравится то, что ему полезно. А больному человеку нравится то, что ему вредно. Так вот, человеку, которому живет как тело, ему все больше и больше начинает нравиться то, что ему вредно. А вредно ему что? Когда ему льстят. Понимаете, да? Когда ему говорят, что у него есть какое-то достоинство, которого у него на самом деле нет. Или что у него, что он полностью лишен какого-то недостатка, которого у него на самом деле пруд пруди. Это в советские времена был такой мюзикл. Ну, детская пластинка «Али Баба и 40 разбойников». Может быть, вот в детстве у вас было.
У меня была пластинка, да, такая, да. Вот вы сказали, вот. Я вспомнила.
Да, помните, там был такой персонаж, атаман разбойников, Хасан Одноглазый. Угу. Вот. И там разбойники, они пели ему хвалебные куплеты. И куплет, который больше всего понравился атаману, да, был такой, что «Обскочи весь белый свет, никого скромнее нет нашего Хасана». И атаман отвечает, что очень правильный куплет, да, никого скромнее нет вашего Хасана, вашего меня. Вот. И человеку ему нравится, когда ему вот так вот говорят, когда его обманывают фактически. Он болен, это болезнь. Вот. Понятно, да, эта идея?
Да, человека вводит в заблуждение, а ему это нравится.
А ему нравится, да. Вот обманывайте меня, я сам обманываться рад. Замечательная тема. Угу. В то время как человек, который идет кверх, у него появляется искреннее желание, чтобы кто-то ему, ну вот, показывал, помогал. То есть он понимает, что помощь жизненно необходима. И в этот момент человек начинает искать истинного духовного учителя. То есть речь не идет о формальном принятии, да, что вот я покрестился, или я получил там посвящение, или, ну не знаю, еще какой-то гиюр-обряд прошел. Да? То есть речь не об этом. А по-настоящему принимаю духовного наставника для того, чтобы измениться. Есть такой пример, я не помню, уже рассказывал про него или нет. В России есть такое святое место, да, Оптина пустошь, да, или пустыня, как она правильно называется. То есть это христианская такая вот святыня. И там есть традиция старцев. И вот последний старец, который был до революции, ну, точнее, во время революции, да, пока бы советская власть не закрыла эту обитель, вот у него была очень интересная духовная практика. Он на протяжении очень долгого времени, если память не изменяет, там, ну, несколько десятков лет, по-моему, он соблюдал обет молчания. Но обет молчания как бы частичный. То есть он молчал, но три раза в день, вы только подумайте, три раза в день он ходил исповедоваться к своему духовному наставнику, к своему, ну, пастырю.
Да.
Вы понимаете, да, что для того, чтобы три раза в день о чем-то говорить, да, нужно быть, во-первых, очень внимательным к себе, то есть вот это вот терпение, простота, да, способность замечать собственные недостатки, а во-вторых, вот рассказывать об этом три раза в день, это нужно иметь, опять же, очень сильное желание очиститься изнутри, избавиться от всех недостатков, развить достоинство. Вот. Это действительно очень сильное желание, когда я понял, что мне это надо. Вы знаете, вот на лекциях часто бывает, что люди говорят, да, мне нужен духовный учитель, вот где взять духовного учителя, кто может быть моим наставником. А смотришь на человека и понимаешь, что ну, это просто слова, что ну, не нужен ему на самом деле наставник, это ему просто для галочки. Та формальность такая, что вот у всех есть и у меня тоже есть, да, я не хуже других, есть еще чем погордиться. Когда человек действительно осознает необходимость вот, помощи, это, как правило, какие-то критические ситуации, это когда кризис, когда жизнь в угол загоняет, когда понимаешь, что в тупик, не могу, я все перепробовал, у меня ничего не получается. Это, но это, опять же, вот вы знаете, вот все, кто это пережил, они все в один голос говорят, что это очень болезненный период. Это самое тяжелое было время в моей жизни. Но это было самое ценное время в моей жизни. Я именно благодаря этому времени я вот стал тем, кто я сейчас. Я действительно стал лучше.
Переломный момент такой.
Переломный, да. Это обязательно кризис. То есть есть, конечно, есть очень редкие люди, которые не дожидаются кризиса, которые осознанно понимают. Но они просто все кризисы уже в прошлой жизни пережили. Да? У них память такая вот, по карме сохранилась. Вот. А большинство людей, для них, конечно, это школа жизни. Это вот такой вот тупик невыносимый, когда человек понимает, что я понял, что дальше жить так, как я раньше жил, не могу. Но как мне жить по-новому, я не знаю. Пожалуйста, научите меня кто-нибудь, скажите мне. Я на все готов, я все буду делать, только вот, пожалуйста, кто-нибудь помогите. Вот. Итак, это вот обращение к истинному духовному учителю. Но на лестнице, ведущей вниз, наоборот, когда человек стал двуличным, у него происходит отторжение. Отторжение авторитетов, потому что духовный наставник – это тот, кто видит меня насквозь. Я мало того, я не могу к нему ходить, потому что он мне говорит так, то, ну, какой я есть на самом деле. Я не хочу этого видеть. Я отказываюсь это замечать. Мне больно от этого, мне плохо от этого. Мне, то есть я духовный учитель, то есть я с ним общаюсь, конечно, но так, знаете, очень издалека. А здравствуйте, дорогой духовный учитель, а как ваше здоровье, как вы поживаете, а все ли у вас в порядке? Но я не рассказываю ему о том, что меня на самом деле беспокоит. Я ему сердце свое не могу открыть. И такие отношения, они, это пустышка. Естественным образом, что духовный учитель это видит, но ну какой смысл? Ну, человек упорствует, он не хочет, да, какой смысл вот с ним, да, об этом говорить. Это есть такая поговорка, что можно разбудить любого человека, ну, кроме того, кто притворяется спящим. Так вот здесь человек, он упорно притворяется спящим. Он упорно делает вид, что все хорошо, да, что все нормально, что процесс идет, да, я духовной практикой занимаюсь, а он не хочет меняться. Он внешне все что угодно готов делать. Один из духовных учителей, он как-то так сказал, мои ученики готовы на все. Они готовы вставать 4 часа утра, они готовы там посещать службы, проповедовать, делать все что угодно, принимать холодный душ. Они готовы на все, лишь бы не меняться внутри.
То есть внешне можно много всего чего делать, но внутри может и не измениться ничего.
Так вот, отторжение авторитетов – это не внешняя позиция, а внутренняя. То есть человек снаружи может быть очень-очень правильным, все делать по инструкции, все принимать, там, все чики-чики, да, у него там вообще не подкопаешься. Но это внутреннее, он внутрь, в сердце свое ничего не пропускает. То есть это как бы не всегда бывает. То есть нужно обладать достаточной прозорливостью, то есть определенным духовным опытом, духовным уровнем, чтобы вот это разглядеть. И иногда для людей вот такой вот как бы внешне идеальный духовное поведение, внешне идеальная духовная практика, это просто повод для гордости. То есть человек, он так, видите, да? А я-то вот как могу. А вы-то так не можете. Вообще жалкие, ничтожные личности.
Какие-то спортивные достижения просто получили.
Совершенно верно, да. Это просто спорт уже. Вот.
Александр, прежде чем вы перейдете к следующему этапу, насколько я поняла, я вот хочу обратиться... Хорошо, тогда, пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашим слушателям и все-таки заметить, что у нас прямой эфир. Александр Потиевский вещает из города Омска, и вы можете прямо сейчас задавать свои вопросы, присылать их в письменном виде на нашу электронную почту radio@torsunov.ru. Также можете вы лично дозваниваться к нам по скайпу. Имя в скайпе Аюрведа Радио одним словом. Аюрведа Радио – это наш логин. Пожалуйста, присылайте свои вопросы, мы продолжаем нашу беседу о стратегиях жизни.
Мне понравилось фраза, что Александр Потиевский вещает из Омска. Я прям если так писался, да, я вещаю. Хорошо. Вот. Значит, вот в этом, вот здесь, вот, как бы на этой ступеньке, нам нужно разобрать два очень важных момента. Момент первый. В зависимости от того, чего человек хочет, он обратится либо к истинному, либо к ложному духовному учителю. То есть человек без учителя существовать не может. Это нормально, как бы, ну, иметь того, за кем я иду, пример для подражания. Это абсолютно нормально. Но вот будет ли это истинный пример или ложный, вот это уже зависит от того, какую стратегию выбирает человек. Если он хочет жить как душа, да, он как бы жизненно, он кровно заинтересован в истинном примере, потому что ему правда нужна. Но если человек хочет жить как тело, то есть наслаждаться как бы тем, что вредно, он обязательно, неизбежно выберет для себя ложного духовного учителя. То есть такого, который скажет: да, ты во всем прав, вот именно так и надо жить, давай за мной, я тебе сейчас покажу, как вообще в этом мире, как его взять за горло и вытрясти из него все, что нам причитается. Вот, то есть...
Вот часто люди задают вопрос, как найти духовного учителя. Исходя из того, что вы сейчас сказали, нужно начинать с себя, то есть пробовать действовать как душа, и тогда духовный учитель сам появится.
И да, и нет. Начинать действовать как душа – это как бы залог того, что учитель появится. Да? Но при этом человек еще не застрахован от ошибки. Поэтому кроме сильного желания нужно еще знание, как истинно духовного учителя выбрать. Это как бы отдельные темы, я уверен, что как бы они не раз обсуждались в эфире. Но повторим на всякий случай, в конце концов, повторение мать учения. Существует несколько критериев обязательных, программа минимум, которая позволяет понять, что, то, ну, что духовный учитель, он действительно истинный духовный учитель. Критерий первый – это то, что человек, как бы он не сам себя назначил духовным учителем, а он, как бы сказать, благословен на это или рукоположен, то есть он принадлежит какой-то ученической цепи. Дело в том, что духовное знание, знание о душе, невозможно его постичь самому. Вот это его специфика, его можно только от кого-то принять, от кого-то получить. То есть такое сравнение часто в ведах приводится, это как плод манго. Вы, Олеся, вы спелое манго ели когда-нибудь?
Я слышала, как рассказывали о том, что такое спелая манго, я поняла, да, что я не ела его никогда.
Понятно. Ну, в общем, спелая манго, вот если даже его просто представить, такая очень смешная штука, потому что это косточка, вот вокруг кожурка, а между ними такая мякоть. То есть это такая вот консервная банка фактически, одноразовый такой контейнер. То есть просто вот надкусываешь дырочку, вытягиваешь, и там вообще, там, ну ладно, там такое... Да. Так вот, проблема в том, что это самая спелая манго, его невозможно просто потрясти дерево, чтобы они все попадали, эти плоды, на землю, потому что они слишком нежные, они разобьются. Останется только кожура и косточка, все вытечет, самое ценное. Так поэтому как их собирают? Люди забираются на дерево и образуют такую цепочку. Один очень аккуратно, буквально вот двумя ладонями он этот плод срывает и передает следующему. А тот берет свои ладони и передает вниз. И так далее, вплоть до земли, для тех, кто стоит внизу. Это единственный способ. Вот духовное признание передается именно таким образом. И духовный учитель, соответственно, тоже, он должен от кого-то это получить. Если человек говорит, что я сам все понял, он получил только косточку и кожуру. Да, самое ценное прошло мимо. Поэтому первый критерий, что человек является истинным духовным учителем, это то, что у него есть свой духовный учитель. И он может перечислить вот эту вот цепочку, да, за кем я иду, вплоть до самого верха. Второй критерий – это то, что человек, он, опять же, ничего не придумывает сам. Он получил это духовное знание, знание о душе, и он вот как его получил, таким его передает. Не несет от себя тяну, а в неизмененном виде. Это очень важный момент. То есть он не говорит: ну вот, вообще-то написано так, но я думаю, что на самом деле… Да? Вот как только появляется фраза «на самом деле», это все, это признак дисквалификации, человек уже…
Собственная какая-то философия появляется.
Да, это уже лично его, это уже какая-то погрешность начинает перемешиваться. Угу. Он может из самых лучших побуждений, но это уже отклонение. Да? Вначале оно может быть чуть-чуть как бы незаметным, но в конце вот отклонение может достичь просто огромной величины. В другую сторону может человек начать двигаться. И третий критерий – у человека слова не расходятся с телами. То есть уж если он о чем-то говорит, он учит этому своим примером. Потому что это очень важный момент, что духовный учитель должен дать своему ученику пример для подражания. Потому что, знаете, ну это я думаю, что каждый, кто чем-то пробовал заниматься, он рано или поздно ум начинает бунтовать и говорит: да это невозможно! Как каждый день делать зарядку? Невозможно, нереально. И нужно иметь вес. А что вы смеетесь? Что, новую жизнь в понедельник никогда не начинали, что ли?
Начинала, было,
вот,
да.
То же самое, та же беда. И нужно уметь иметь очень веские аргументы, чтобы что-то в этот момент сказать. И уму в этот момент сказать, как это невозможно? А вот посмотри, а вот есть человек, а вот духовный учитель, да, он же это смог, значит, и мы сможем. Вот, то есть вот это три таких критерия. Еще раз, у человека должен быть свой духовный учитель, то есть он должен принадлежать к авторитетной ученической цепи. Он не должен нести от себя тяну, то есть он должен учить только тому, что он получил как бы, по этой цепочке. И третье, он должен обучать этого не только в теории, но и на практике. То есть это вот как выбирается истинный духовный учитель. Вот. И еще один момент, да, то есть это первый, который мы разобрали на этой ступеньке, и второй. Вот вплоть до этого момента отторжения авторитетов, да, а по внешнему виду человек, идущий по лестнице вниз, он выигрывает. То есть он как бы более успешен, что ли, в глазах окружающих и в своих собственных, чем человек, который идет по лестнице вверх. Потому что, вы понимаете, ну, вот... Он же как бы гордость, вот это насилие. Это же вообще прекрасные инструменты для того, чтобы карьеру сделать. Я недавно в одном омском журнале читал интервью, ну, случайно попалось так, какого-то успешного менеджера. Он говорит, что в принципе всегда более успешные менеджеры – это те, кто выпендривается. Те, кто всячески подчеркивает свою непохожесть на других, как-то стремятся выделиться. Да? А выделиться можно каким образом? Мы уже говорили. Да, пусти всех окружающих, показав, что я лучше. И вот вплоть до этого момента человек действительно более социально может быть успешен. То есть он может быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Он может занять более высокое положение. Он может успеть заработать больше денег. Больше бизнес, допустим, огрохать. Больше дом. Там, как бы, его все боятся, его все уважают. Он может славу какую-то обрести. То есть внешне, вот вплоть до этого момента, он более успешен. То есть это... Ага, вопрос?
Нет, нет, мы молчим, внимательно вас слушаем.
То есть, смотрите, это как бы та самая ситуация. Ну, вот когда человек... помните, такой был фильм «12 стульев», там отец Федор был такой, такой павший священник.
Да.
Он украл у главных героев, у Остапа Бендера и Кисы Воробьянина, колбасу. И чтобы ее не отобрали, он скарабкался по отвесной скале наверх. И вот пока он карабкался вверх, у него было полное впечатление, у всех окружающих было впечатление, что он, ну, он возвышается, да, что он победитель, он забрался над всеми, он над миром вообще, он на вершине, царь горы. Но когда он забрался на эту вершину, он вдруг обнаружил, что он просто на отвесном утесе, с которого невозможно слезть, да, со всех сторон обрыв. И он там начал звать на помощь, там, кричать, помогите, с ума сошел в конце концов. Вот человек, который как бы идет по этим ступенькам вниз, вот вплоть до этого момента, вплоть до этой ступеньки, он более успешен. Он кажется, что он как бы победитель. Все, я король такой. Вау. Все супер. Но это как бы вершина. Вершина его жизни. А с вершины есть только один путь. И этот путь куда?
Вниз.
Вниз. Совершенно верно. И вот в этот момент с человеком происходит драматическая перемена. Потому что он вдруг понимает, ну, это рано или поздно со всеми происходит, что он достиг какой-то вершины, что выше он уже не прыгнет, он, ну, не перейдет, как бы, на следующий уровень с 3 очками, 4 жизнями. Все. Да, это его пик. А теперь посмотрите, вот он выгорз, да, он пробрался на самый верх, куда смог, то есть он занял какое-то место, какую-то должность, он оглядывается кругом, и кого он видит?
Кого?
Конкурентов. Да? Он видит молодых и борзых, которые стремятся на его же место. Да? Занять, вот, скинуть его с этого трона. То есть, и у них шансов больше, потому что они более молодые, у них больше, ну, какие-то более новые знания, у них сил, в конце концов, больше. Да? И вот с этого момента человек перестает ощущать себя королем. То есть, ну, он может вслух как бы это проговаривать, да, что я самый-самый-самый. Но в этот момент в его жизни поселяется новая эмоция. Какая?
С конкурентами какая эмоция? Ну, желание быть лучше их.
А это невозможно, потому что я уже как бы достиг своей вершины. Да? У человека появляется страх.
Ага,
понимаете?
Да, конечно.
Вот вплоть до этого момента он только приобретал. И ему казалось, что так будет всегда. Всю жизнь у меня будет еще больше, еще больше, еще больше. А вот с этого момента он понимает, все, больше, во-первых, не будет. А во-вторых, у меня это могут отобрать. В любой момент я это могу потерять. И вот с этого момента в жизни человека появляется страх. И это уже все. То есть еще раз повторю, что достигнув вершины карьеры, человеку открывается только один путь – вниз. Но у того, кто идет по лестнице вверх, прямо противоположная ситуация. До этого момента он, у него могло быть ощущение, вот до момента принятия духовного учителя, у него могло быть ощущение, что я блуждаю в потемках, а может, я вообще дурак, а может, вообще на самом деле надо проще быть, да, просто вот выпил водки, там, заработал денег, там, не знаю, погулял в ночном клубе, может, вообще так надо, да, у него еще какие-то сомнения могут быть, у него может быть ощущение того, что, ну, может, я дурак вообще в самом деле. Но когда человек принимает духовного учителя, и тот показывает ему путь, в ведах не зря вот это вот выражение, да, «Ома гьяна тимиранда сия», «Гьянанджана шалакаям», то есть духовный учитель, он факелом знания осветил мой путь. Вот здесь именно это происходит. Это совершенно как бы поразительное ощущение, это огромное счастье, опять же, которое начинает. Вот с этого момента как бы роли меняются. До этого момента человек, идущий вверх, он был лузером, да, он был неудачником, ну, вот в глазах вот того, кто идет вниз. Но с этого момента роли поменялись прямо противоположным образом. Тот, кто всегда считал себя баловнем судьбы, вообще там, любимцем фортуны, победителем, способным на все, он вдруг, вот в его жизни появляется эта неуверенность, и он понимает, как шатко его положение. А тот, кто всегда вот сомневался, вот внутри там чего-то копался, какую-то внутреннюю работу проводил, он вдруг понял, как вообще это все было нужно и как все это было правильно. Есть такой термин «кристаллизация», то есть когда человек вдруг все встало на свои места. Знаете, да, в кристалле там каждый атом, он совершенно четкое место занимает вот этой кристаллической решеткой. И здесь человек вдруг понял, все было не напрасно. Он оборачивается и понимает, что его жизнь – это на самом деле череда удач. Вот эти все кризисы, вот эти проблемы, которые были, это все было так нужно, это все продвигало его к этому моменту. И в его жизни, вот, и в его сердце, вернее, поселяется огромный покой. Он понимает, меня ведут по жизни, да, я не один, вот. Он просто на своем плече вот эту руку свыше начинает чувствовать. Не в смысле, что я избранник Божий, а просто это вот, ну вот, что, ну, я не один, Бог не оставил меня, как бы, да? Вот он всегда был со мной. Понимаете, да, о чем речь идет?
Да, это чудесное ощущение, я сама это ощутила.
Да, неоднократно.
Было.
Вот, да. И вот в этот момент как бы роли меняются, потому что тот, кто идет по лестнице вниз, с этого момента он, может, даже не хочет себе признаваться в этом и боится себе в этом признаваться, но он не может не признаться себе, что он становится все более и более несчастным, да, что с этого момента человек начинает только терять. Он уже не может ничего приобрести. То есть, понимаете, для того, чтобы получить что-то новое, да, нужно от кого-то это взять, то есть нужно, ну, за кем-то идти. А здесь все, я на вершине, авторитетов нет, меня больше никто не может учить ничему, я ничему не могу научиться. А если я чему-то, ничему не могу научиться, значит, в моей жизни нет новизны, ничего нового в моей жизни больше не будет. И значит, у меня осталось только то, что я сумел накопить к этому моменту, а этот мир, да, одна из его характеристик материального мира, это временный материальный мир. И это значит, что мы ничего не сможем сохранить навечно. Рано или поздно мы все потеряем. И вот человек, он чем дальше, тем острее он начинает ощущать, как он теряет. Сначала он начинает терять, допустим, он чувствует, как молодость уходит, да? Он начинает терять вот способность наслаждаться. То есть раньше выпил рюмку водки, вау, уже счастлив. А сейчас литр выкушал и ничего, да, только вот в салат как бы приземлился лицом, а как бы счастья так не было, так и нет. То есть раньше как бы все девушки были красивыми, сейчас они меня вообще что-то перестают волновать. Раньше, не знаю, вот на снегоходе, на охоте, куда угодно, вау, адреналин в кровь, а сейчас что-то уже все перепробовал, уже все скучно, все пресно, краски теряются. Ну, стареет человек. Он просто стареет, и он вот, даже если он как бы богатство свое сумел сохранить, старость у него начинает все отбирать. Он теряет возможность, способность наслаждаться. Вот эта способность наслаждаться, она чем дальше, тем меньше. Ну, наслаждаться телом. Тело в негодность приходит. Да, оно предает своего хозяина. Вот. Но на лестнице, ведущей вверх, человек вот с этого момента начинается стремительный его подъем. Не обязательно материально, этого как раз нет. Но он становится все более и более счастливым. И вот эта разница, чем дальше, тем отчетливее заметна. Вот. Именно поэтому те, кто как бы долго вот упорствуют в своем вот этом, как бы закоренели в своем движении вниз, они порой просто ненавидят тех, кто занимается духовной практикой. Потому что они просто, вот эти люди, которые что-то делают, да, вот, они своим счастьем раздражают. Потому что видно, что они счастливы. Это не скроешь, да, это просто по глазам заметно. И я понимаю, что у меня этого нет. Я всегда думал, что они какие-то идиоты, жалкие неудачники. И вдруг оказалось, что это я такой. Я не могу себе в этом признаться, потому что это признаться в этом означает, что перечеркнуть всю свою жизнь, что она вся была напрасна. И вот тут вот ненависть может родиться у человека. То есть это порой приходится с этим сталкиваться, это видно бывает. Вот. Понятно, да, это?
Да, нормально? Да, это понятно.
И если человек принимает духовного учителя, то духовный учитель дает ему обязательно определенную практику. То есть духовный учитель, в принципе, должен дать человеку две вещи. Он должен дать ему пример, то есть вдохновение. Смотри, ты идешь правильной дорогой, давай за мной, там здорово, ты обязательно добьешься успеха. И этот успех – это именно то, что ты искал всю жизнь. Да? Это то, о чем мечтают все люди. И у тебя сейчас есть шанс, пожалуйста, не останавливайся, иди вперед. И он дает человеку процесс. Вот иногда, опять же, на лекциях такое бывает, что люди там встают и начинают какие-то лозунги. Да что вы там про практику свою говорите? Да все просто. Да надо просто вот полюбить всех, и все здорово. А как ты их всех полюбишь? Да? То есть с помощью какого процесса? То есть, ну да, я знаю, что нужно всех любить. А как? Как это делать? Что конкретно? Словами хорошие говорить, деньги своим раздать. Что вообще нужно делать? То есть нужен процесс, и духовный учитель дает ему это. Мне бы вот в связи с этим хотелось бы, как бы сакцентировать внимание наших слушателей на том, что духовный учитель – это не какой-то мистик, это не волшебник. Не то, что, знаете, вот в Гималаях, по слухам, есть такой монастырь, где живет один гуру. И этот гуру, он периодически своим ученикам предлагает на выбор. Да? Или как бы ты занимаешься той практикой, которую я тебе дал, ну там это десятки лет еще результат, но результат практически гарантирован, но долго. Либо я тебе могу прямо сейчас со всего маху засветить в лоб кулаком. И тогда два варианта. Либо ты мгновенно обретешь просветление, либо мгновенно умрешь. Ага. И вот люди часто ожидают от духовного учителя вот чего-то такого волшебного, да, некого волшебного пендаля такого, что вот сейчас вот духовный учитель, он вот на меня руку возложит, на мое чело, и у меня махом откроется третий глаз, или я пойму, как все устроено на самом деле. Ну, то есть какой-то вот волшебный процесс по мановению волшебной палочки. Не бывает такого. За всем стоит цена определенная. За все нужно платить. И цена – это не деньги. Цена – это время и усилия. То есть терпение и труд – да, вот они все превратят в порошок, это да. А без труда...
Не вытащишь и рыбку из пруда.
Совершенно верно.
Получается, вот, получается духовный учитель, он просто указывает путь, а
совершенно
не
верно.
Переключает
идти
тумблер
по этому
какой-то.
Пути, да, должен сам человек. А иногда кажется, ну, он же идет, духовный учитель, по этому пути, но как бы я просто это присоседюсь, как бы, да. То есть колясочка такая, знаете, рикша, да. Рикша, он как бы впрягается в коляску и бежит, и тащит за собой всех, кто в этой коляске сидит. Вот. Но духовный учитель – это не рикша, он не будет тянуть за собой всех учеников, которые сели ему на шею, ножки свесили. Он даст процесс. А уж воспользуешься ты этим процессом или нет, это целиком и полностью твое личное дело. Духовный учитель может дать силы, вдохновение, чтобы следовать этому процессу, но ты каждый сам должен пройти этот путь за себя. И если человек этому процессу начинает следовать, то он обретает такое качество, которое на санскрите звучит как шауча, чистота. Чистота внутренняя и внешняя. То есть тут человек очень четко начинает чувствовать, он просто видит буквально, от чего его сознание становится чище, от чего загрязняется, то есть от чего ему труднее заниматься духовной практикой. И благодаря этому как бы он начинает вести совершенно определенный образ жизни. То есть для него ранний подъем, вот это соблюдение режима дня, режима питания, то есть что есть, что не есть. Это не какая-то абстрактная штука. Не потому, что Олег Геннадьевич Торстунов сказал, что вот эти продукты хорошие, вот эти плохие. А он понимает. То есть, ну, как бы, это мне нужно. Да? Не потому, что меня кто-то заставляет, а потому, что это на самом деле так. Он видит это реально, начинает. И он понимает, да, вот мне сказали, что эти продукты хорошие, эти плохие. Так оно на самом деле так есть. Я плохих налопался, как бобик на помойке. Так я потом уведу себя, как на помойке. Да? То есть, мне вообще никак просто. Могу только вот валяться пузом кверху и там храпеть, и все. А ем понемножку, ем хорошие продукты, так я и после этого и медитировать могу, и молиться, и мысли какие-то светлые приходят. То есть в аюрведе вообще по этому поводу четко говорится, что пищеварение и мышление – это не два разных процесса, это один и тот же процесс, просто разные грани одного и того же процесса. Если съел яд, у тебя будут ядовитые мысли. Но если у тебя есть ядовитые мысли, твое тело будет отравлено, как если бы ты съел яд. И здесь человек, он хочет и может соблюдать чистоту, она к нему приходит как следствие его практики. То есть внешняя чистота, чтобы ничто не оскверняло тело, и внутренняя чистота, погруженность, вот этот самый процесс, погруженность, вот, движение по пути. Понятно, да, это?
Да, понятно.
Вот. То есть в той же самой Бхагавад-гите, там конкретно 12, там 14, 12, 13, ну там много глав, короче, которые посвящены вот как раз этому. Как практиковать, что чистое, что нечистое, что к каким последствиям приводит. Вот. А на лестнице, ведущей вниз, прямо противоположная ситуация. Из-за того, что я принимаю ложных учителей, которые мне дают неправильную практику, да, ложную, у меня происходит осквернение. Потому что я прихожу к ложному учителю и говорю, что-то у меня счастья в жизни нет. Говорю, так выпей водки. И я выпил водку и пустился во все тяжкие, да? То есть происходит осквернение. Я прихожу к ложному духовному учителю и говорю, научите меня жить, да? Научите меня быть счастливым. Он говорит, да без проблем, запомни, все люди козлы, надо глотки рвать, чтобы быть счастливым. Я начинаю это делать, а мне еще хуже от этого становится. Вот. То есть происходит осквернение и тела, и сознания. То есть чем дальше в лес, тем больше дров. Тут прямая такая вещь. Вот. Так это, то есть на одной лестнице мы достигаем чистоты, и как бы становимся все более счастливым, на другой лестнице именно в силу все большего несчастья мы пускаемся во все тяжкие и в результате все больше и больше оскверняемся.
Вот я предлагаю на этой ступеньке лестницы нам остановиться на сегодня. Вы согласны?
Потому что
вы
время истекло. Как бы.
У нас...
В следующий раз продолжим.
Да, хорошо, продолжим, я надеюсь, ровно через неделю, в следующий вторник, а пока я зачитываю вопросы, которые к нам пришли. Вот Татьяна интересуется, хочу спросить о духовном учителе, пишет она, вы перечислили критерии, по которым выбирают духовного учителя, а вот как найти духовного учителя, где его искать? Я слышала в лекциях, что если готов ученик, то находится учитель.
Угу.
То есть вопрос, вот, я так поняла, больше всего именно где искать?
Да вы не волнуйтесь, как бы, учителя. С этим не проблема, потому что сейчас вообще мы живем в эпоху как бы, недостаток учеников, а не учителей. Тут ключевое слово «готов». Ученик готов. Тут надо разобраться, что значит «готов». То есть есть такая фраза, как бы, «варить до готовности». Вот человек, он должен повариться, чтобы немножко, чтобы стать готовым. Ну, я пример приведу. У меня есть очень хороший знакомый, он врач-психотерапевт, и когда к нему новый человек приходит, новый пациент, он с ним долго беседует, чтобы понять, а реально человек хочет, ну, как бы что-то изменить в своей жизни, или это просто, как бы, доктор, вы меня как-нибудь повеселите, да, а еще лучше сделайте что-нибудь с моей женой или с моим мужем, да, то есть, чтобы мне самому не меняться. И он в таких случаях всегда человеку говорит, слушай, иди еще, пострадай немножко, а? Вот пострадаешь, когда точно поймешь, что нужно что-то менять, вот тогда приходи. И вот быть готовым означает понять вот эту вещь, что дальше так продолжаться не может. Вы не волнуйтесь, как бы, если у вас есть это желание, то жизнь вам очень быстро подскажет. Да, что она будет ставить вас снова и снова в такие ситуации, когда вы понимаете, что-то я не то делаю. Понимаете, для того, чтобы захотеть, чтобы в вашей жизни появился духовный учитель, нужно понять, что я несчастлив, что счастья нет в жизни, что даже у меня есть квартира, машина, дача, карьера, там, не знаю, все что угодно, мне плохо. Понимаете, вот это нужно понять. Вот когда поймете, что вам плохо, вот тогда сразу духовный учитель появится, потому что вы тогда молиться реально начнете. Вот, потому что говорится в Ведах, что духовный учитель дается Богом. Бог дает духовного учителя по своей милости. А милость Бога приходит к тому человеку, который очень искренне молится. Так вот, как-то вот взмолитесь по-настоящему. Ну, не хочу употреблять слово «взвоите», но это вот очень близко. Вот как только взводите, где же мой духовный учитель? Я готов, я на все готов, пожалуйста, дайте мне. Вот он сразу появится.
Вот это и есть тот самый переломный момент, когда и больно, и непонятно, куда идти, но потом все-таки находится духовный учитель, и
обязательно
все меняется.
Понимаете, любое лечение всегда идет через обострение. Вот должно быть сначала обострение, лечебный этот кризис. Если кризиса нет, то что-то не так.
Без кризисов нет развития, как говорят.
Совершенно верно. И еще раз подчеркну, иногда это бывает, очень редко бывает, что человек в прошлых жизнях уже все кризисы прошел, и в этой жизни он уже сразу готов, и у него все как вот пылесосом вся дорога вычищена. Но для абсолютного большинства людей реальная ситуация – это кризисы. для того, чтобы... Единственное, что нам не обязательно быть мазохистами и призывать их в свою жизнь, да? У нас для этого есть разум. Нам нужно вот постараться, условно говоря, сесть спокойненько и подумать, а как вообще я живу? Это та жизнь, о которой я всегда мечтал. В ней те отношения, в ней любовь, в ней счастье, в ней радость, взаимопомощь? Или в ней постоянное раздражение, обиды, неудачи, как бы ощущение, вот, что меня предали и так далее? И просто человек, он разумом может понять, что я иду не туда. И то есть он может, то есть молиться можно от сердца, да, это вот когда вот все уже не могу, это вот крик души, что называется. И молиться можно от разума. Вот. И если как бы усиливать свой разум, то есть вот ну, логически, по сути дела, поняв, что нужно, не, обязательно нужно что-то менять, то сильный разум, он тоже, как бы, он, потому что это тоже проявление Бога. И Господь тоже на это отвечает. Это тоже своего рода молитва. Вот. Тут просто разные варианты. Не обязательно ждать, когда жизнь начнет испытывать на прочность, а просто вот именно очень трезво оценить свою жизнь и понять, что нужно менять. И это тоже готовность определенная. Если я четко не понимаю, что нужно, как бы, что в моей жизни нужно, должно измениться, это значит, что я до сих пор не понял, что я страдаю, что мне плохо. А если я этого не понял, то зачем мне духовный учитель? И даже если я как бы говорю о том, что он мне нужен, ну это... Ну, просто слова. Господь на это не откликнется, и он не пошлет духовного учителя, по крайней мере, истинного. Поэтому где его искать, это не вопрос. Вот это вопрос, как бы, как глаза нужно обрести, как это зрение открыть, чтобы увидеть духовного учителя. А это зрение открывается по милости Бога. Либо от сердца это крик идет, когда уже совсем плохо, либо от разума. Да, когда я понял, что мне обязательно нужна помощь, и пожалуйста, пожалуйста, дайте мне это. У меня в жизни, может, все хорошо, у меня проблем-то особых нет, но я понимаю, я просто понимаю, что все равно так будет не всегда. Да, и поэтому я прошу, не дожидаясь вот этих вот зуботычных там, тычков от жизни, я прошу, пожалуйста, дайте мне уже сейчас духовного учителя. То есть или так, или так.
Ясно, спасибо вам за ответ. А вот вы в начале нашей беседы говорили о том, что мы можем быть нетерпимыми к недостаткам окружающих. И в связи с этим Юлия спрашивает, скажите, пожалуйста, как относиться к критике со стороны невежественных или не совсем образованных людей? И в чем разница критика или оскорбление? И как относиться к оскорблениям?
Ну, видите, Юлия, тут... Критика, она сама по себе подразумевает, это и есть оскорбление. Есть критика, а есть желание помочь. Если это не желание помочь, значит, это оскорбление, значит, это критика. Mm-hmm. Вот. Поэтому постарайтесь понять, человек, который критикует, он пытается помочь или хочет причинить вам боль? Это не такая простая штука на самом деле. Тут, понимаете, есть как бы в этой ситуации двойное дно. Ответ на этот вопрос, вот как, что человек как бы делает в данном случае, он зависит от вашей собственной проницательности. Потому что, как бы, понимаете, через этого человека Бог может говорить, жизнь может говорить, судьба. И человек, он как бы может сам этого не понимать, но на самом деле пытается вам помочь. Точнее, через этого человека вам пытаются помочь. Но это ваша квалификация, это навык, который приходит постепенно. И на первых порах можете просто вот оценивать, как бы, ну, если человек очевидно, он просто вот, ну, он злой, как бы, да, то есть, ну, как бы вот, он хочет, чтобы вам было больно. Ну, скорее всего, вы пока просто еще не готовы воспринять его как одного из учителей по жизни. Тогда просто поменьше с таким человеком общайтесь и общайтесь побольше с теми людьми, которые, ну, вдохновляют вас, которые не просто говорят, ты плохой, да, а которые дают выход. А как стать лучше? А постепенно вот эта способность позитивно относиться, относиться к критике как к урокам, она растет. И постепенно в вашей жизни будет просто все меньше людей, которые ну, плохие, да? И все больше будет людей, которые ну, просто вот такие вот учителя. Бывают учителя суровые, а бывают учителя мягкие. Вот это мой суровый учитель. Будем ему благодарны. То есть это постепенно. Это сразу невозможно имитировать, потому что знаете, когда, если новичок, он вот так вот пытается это, сразу на этот уровень спрыгнуть. И ему что-то там в троллейбусе кто-нибудь скажет: ты что тут расселся вообще, как баран? Вот, вот так очень смиренно, знаете, так вот ручки складывает ладошками перед собой. Да, спасибо, вы мне указали на мой недостаток. Вот, но он раз так сделает, два сделает, а потом: да ты сам вообще, сейчас убью, вообще всех порубаю. Вот. То есть, ну не надо имитировать то, чего нет. Поэтому, если вас ругают, ну просто отойдите, да, идите туда, где вам помогают. Но постепенно, если вы правильное общение выбрали, то количество людей, которые вас ругают, их становится все меньше, а количество людей, которые вас учат, становится все больше. То есть это постепенный процесс. Примерно так, наверное.
Спасибо. Ну вот на сегодня у нас и все. Два вопроса. Тему вы затронули серьезную, поэтому нашим слушателям надо все обдумать и переосмыслить. Вот,
ну, если... я всех запутал, да?
Нет, я думаю, что все было очень интересно, познавательно и полезно. Но если в процессе осмысливания у наших слушателей появятся все-таки вопросы на протяжении следующей ближайшей недели до следующего эфира, то они могут нам присылать свои вопросы на все тот же электронный ящик радио @tarsunov.ru. Только в теме обязательно укажите, что это вопрос Александру Потиевскому. И следующий эфир, я надеюсь, у нас состоится в следующий вторник. Спасибо вам, Александр, да, что были с нами.
Всегда пожалуйста. Всего хорошего, удачи.
И вам всего доброго, до свидания. А этот эфир у нас, запись этого эфира у нас появится уже завтра. Как я и говорила, в разделе «Философия в университете». Итак, вы заходите на сайт vedaradio.ru, находите справа ссылочку на университет, и после чего находите раздел «Философия». Вот там, прямо вверху, у нас уже завтра появятся две лекции и табличка, с которой мы сегодня работали. Ну а пока всем спасибо за внимание, наши уважаемые слушатели. Мы желаем вам счастья, как всегда. Будьте счастливы и оставайтесь с Аюрведа-радио.